Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Эскалация» Александра Дугина. И постоянный ведущий, философ Александр Дугин. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как обычно, очень много разных, вроде бы и простых событий, которые состоялись, но всегда, всегда уверен и всегда убежден, найдете любопытный разворот. И тот слой, на котором эту ситуацию, это заявление, это событие можно посмотреть как-то по-особенному, как-то более внимательно, пристально и интересно. 91.2 в Москве, мы работаем, 91.5 в Санкт-Петербурге. На сайте radiosputnik.ru полный список городов и частот вещания. Обязательно подпишитесь на нас в Телеграме и в Максе, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Теперь все сказано, давайте начинать. У Дональда Трампа, президент США, сегодня у нас будет достаточно часто фигурировать. И вот он переговорил по телефону с Владимиром Путиным, переговорил очно с Владимиром Зеленским. Я вам, наверное, знаете, хотел бы такой вопрос задать сначала. Вот, может быть, даже не то, чтобы сравнить, но вот эти встречи, но вот динамику взаимоотношений, вот то, как происходит развитие ситуации и после разговора с Владимиром Путиным, и после встречи с лидером киевского режима, есть ли какие-то принципиальные отличия или Трамп везде играет одного лишь Трампа?
Смотрите, мы когда оцениваем поведение Трампа именно в вопросе урегулирования нашей войны с Западом, то есть самим Трампом, по сути дела, на Украине, мы, в общем-то, естественно, это совершенно справедливо, исходим из своей точки зрения. То есть когда Трамп делает шаг в нашу сторону, мы считаем, вот Трамп хороший. Когда он делает шаг в сторону войны, в сторону поддержки Зеленского, в сторону русофобской милитаристской политики Евросоюза, мы говорим, Трамп плохой, Трамп делает что-то не то. А Трамп делает шаг туда и шаг туда. И только вот мы говорим, вот Трамп хороший, он сразу нас опровергает и поддерживает милитаризм, обещает дать томагавки, говорит, что Украина может победить нас на поле боя, и, в общем, это несложно. Требует, чтобы Китай и Индия отказались от покупки нашей нефти и поддерживает Евросоюз в их агрессивных намерениях. Только мы говорим, Трамп плохой, смотрите, какой он плохой. Он вызывает Зеленского, макает его, там, проводит его мордой об стол, шипит на свой европейский протекторат и говорит, что он с удовольствием встретится с другом Владимиром, говорит, на Аляске или в Будапеште, от чего в панике просто в Евросоюзе тотальная, потому что Орбан считается там белой вороной в силу его суверенной позиции, как и Фицо. Соответственно, а еще Трамп добавляет, говорит, ну как тебе, Зеленский, идея с тоннелем между Аляской и Русской Сибирью. Тут сказать даже не может. Это публичное унижение. И тут нам нравится, что Трамп наш. Но проходит еще 15 минут. Трамп говорит, нет, все-таки, наверное, я пошутил. Томагавки, наверное, может быть, я еще и дам. Я сейчас подумаю. Буду встречаться, не буду, тоже не точно. Будет ли туннель, не знаю. Но Индия все-таки должна отказаться от российской нефти. И опять Трамп плохой. Это вот с нашей точки зрения. И поэтому говорить, какой он, очень трудно, потому что он и такой, и такой. Что он делает шаг туда, и это уже стало нормой. То есть это уже путь Трампа. Причем ясно, что есть какие-то его границы. Причем его границы как раз в этом колебании, они, я бы сказал, еще более раздвинуты, чем в администрации Байдена. Потому что администрация вела курс на эскалацию, на давление на Россию, на поддержку Украины, на максимализацию военной, экономической, дипломатической, политической, медийной помощи Украины, но до каких-то границ. То есть вот до того, чтобы это все не переросло в ядерное противостояние. То есть там были точно красные линии. У байденовской администрации она называлась, эта красная линия, не переходить границы управляемой эскалации. То есть нагнетаем, но до какого-то момента. А у Трампа, по-моему, этой красной линии вот в этом направлении нет. То есть, в общем-то, идея поставок томагавков Киеву, в принципе, это, в общем, наверное, более жесткая антироссийская и более кризисная, еще более эскалационная угроза, чем отважился делать Байден. То есть здесь вот это тоже пугает, потому что в его антироссийском направлении Трамп на этом треке, он готов пойти так вообще что дальше, чем глобалисты. С другой стороны, он, безусловно, готов пойти дальше и в другом направлении, готов вообще сказать его, это твое дело, там, Зеленский, сам с русскими разбирайся, что никогда было невозможно при Байдене. То есть он колеблется, но вот свои красные линии в обоих направлениях Трамп существенно раздвинул. То есть от него можно ожидать как чего-то очень хорошего, так и чего-то страшно плохого. Но это как мы это видим. И я думаю, что это стоит зафиксировать. Причем если он сделал какой-то радикальный как раз шаг в нашу сторону, то да, почти наверняка он сделает радикальный шаг в сторону наших оппонентов. Тем более он хочет поставить себя над схваткой, но он не над схваткой, он одна из сторон участия в этом конфликте. Путин хочет с ним договориться относительно этих условий, и когда Трамп на нашей волне, он готов услышать Путина, слушать исторические, ну не до конца, конечно, вот это, говорят, трудновато, такие вот исторические аргументы, долгие, коротких циклов, долгая история, долгие нарративы большие про почему Украина принадлежит нам, а не кому-то еще. Он слушать не хочет. История у США очень короткая, там 3-4 надо факта запомнить. А у нас длинная. Есть народы и подлиннее история, там, китайцев 5000 лет. Но в любом случае, все равно это надо знать очень много, какая-то диалектика, кому она прижала, Украина, кто, откуда она взялась, что. Это все требует определенных исторических знаний. У Трампа таких знаний нет, желания и времени слушать нашего президента нет. Поэтому он на самом деле очень спонтанно и импульсивно может принять как одно решение, как в нашу сторону, но именно в силу отсутствия стратегического представления о том, что происходит, в силу всему настроений, желание получить эту идиотскую Нобелевскую премию, какой последнему отребью ее дают. Это уже она настолько дискредитирована, что уже просто позор о ней говорить. И тем не менее хочет ее получить, он хочет быть миротворцем, у него не очень это получается, что-то ему кажется, что хорошо, что-то там. Израиль там минут 15 выдержал это противостояние, потом опять ударил по Газе. Ну, в глазах Трампа он все равно миротворец, молодец, и это тоже им движет. Но, в принципе, по большому счету, он не на той, не на той стороне. И если он делает в сторону наш шаг, вот, а это точно и Будапешт, и выволочка Зеленского, отказ от томагавков, практически его вышибли из Белого дома пинком. И как он певца слушал, Зеленского, говорит, ну пошел вон отсюда, подожди, я певца слушаю. Какой-то итальянский певец распевал в Белом доме. Эти картины, конечно, ужасающие, но он привык унижать всех подряд, это его тоже стиль, это его девелоперская такая. В духе, знаете, есть прекрасный сериал «Наследники», «Succession» по-английски, где описано вот поведение такого магната со своими родственниками, детьми, близкими, где он все время меняет, каждую минуту меняет позиции. И вот он бесконечно унижает всех остальных. Это типично Трамп, это вот так, только в него вот этот «Succession», все его родственники — это весь мир. Одни ближе, другие дальше. Он меняет, постоянно меняет свои позиции. И в этом и заключается битва за того, чтобы держаться на вершине в американском ключе. Но это мы так видим. И когда мы это видим, мы, сделав шаг в нашу сторону, надо ожидать, на мой взгляд, логично, не приклеиваться к этому благим иллюзиям, а ожидать другого шага, может быть, очень резкого. То есть у нас-то есть стратегическая позиция, у нас есть четкое представление, что Украина будет нашей, либо ее не будет вообще. Нейтральной она уже быть не смогла, нас бы устроила нейтральная Украина. Но после того, что она проделала, после этого надежды на то, что она будет когда-то снова нейтральной, у нас нет. Поэтому у нас никаких для обеспечения наших национальных интересов, мы должны ее поставить под собственный контроль. Все. Это наша стратегическая задача. Мы будем к ней идти не мытьем, так катанем, не сейчас, так потом, не сразу, так постепенно. Но это очевидно, что мы до этого на этом треке, и мы движемся туда. А Трампу это безразлично. Трамп руководствуется множеством соображений совершенно другого характера, гораздо более поверхностных, гораздо более сиюминутных, но часто очень опасных. Вот в чем дело. Он наш не союзник, он нам не принесет Украину на блюдечке. Это мы должны сами ее освободить, отвоевать и установить над ней такое устраивающее нас политическое и идеологическое форму управления, которая действительно соответствует нашим национальным интересам. Но это наша задача, он за нас это не сделает. А можно ли это добиться, избежав войны Третьей мировой, ядерной, или нет? Это неизвестно, но Путин делает все, что от него зависит, на мой взгляд, прекрасно, блестяще, очень последовательно для того, чтобы победить на Украине не через вот этот самоубийственный путь ядерного апокалипсиса. Но это наша точка зрения. Еще я хотел бы обратить внимание, что на самом деле в Америке, изнутри Америки, видится все несколько иначе. Потому что с точки зрения современной политической системы в ней есть три важные силы стратегические, которые каждый из них по-разному видит отношения Америки с Россией. Первое — это движение МАГА, на плечах которых Трамп пришел в Белый дом. Позиция МАГА, она совпадает с нашей позицией. То есть отсутствие интервенции, отсутствие помощи Украине, какой бы то ни было. А будет этот конфликт продолжаться или не будет, это не американское дело. Американские интересы напрямую в этом не задействованы. Поэтому Трамп, прекратив всякую поддержку Зеленскому, говорит МАГА, и пусть они разбираются сами. Это позиция МАГА, и это стратегическая позиция, это не сиюминутное настроение. Это, в общем, базовый электорат Трампа хочет этого. И когда Трамп от этого отдаляется, они возмущены. Когда он к этому приближается, как сейчас, вот на данном, в данном цикле, МАГА аплодирует, молодец Трамп, и они говорят, это мой президент, я голосовал за это. Если он скажет, что я буду поставлять томагавки Киеву, этот же электорат, эти же самые люди скажут, это не мой президент, я не за это голосовал, за это я не голосовал. Это вот одна из сил, очень серьезная. Это базовый электорат, они не прорусские, они просто видят совершенно по-другому будущее Америки, ее величие, ее возрождение, не через интервенцию. Они хотят откатить как бы до вильсоновской модели, когда вот Вильсон в своих 14 принципах после окончания Первой мировой войны объявил, что цель главная США — быть гарантом мировой демократии. Они не хотят быть гарантом мировой демократии, они видят, к чему либерализм и демократия привели, и в том числе в их стране, они хотят построить Великую Америку, и все. И никакой гарантии, все остальное им безразлично. Сосредоточены на своих усилиях и действительно противостоять тем вызовам, которые по-настоящему вредят Америке. Это скорее внутренние вызовы. Это тоже запрещено России ЛГБТ, который там процветает, антифашизм соросовский, который нападает на любого патриота, и много других. Коррупция, Эпштейн и так далее. Это вот МАГА считает. Есть демократы, предшествующая партия, которая правила. Они сейчас в оппозиции, но они на поддержку поддерживают Зеленского. Однако сейчас они не в том состоянии, чтобы влиять на внешнюю политику Трампа, поэтому они пока их можно не учитывать. Но самое неприятное в нашей ситуации, что есть еще одна сила — это неоконцы. Или то, что называется вот Рино, такие вот носороги или республиканцы старого пошиба, которые неоконцы, и которые действительно хотят продолжить, пусть и немножко по-другому, чем демократы, стратегию на глобальную гегемонии, продвижения демократии во всем мире. Они, по сути дела, совпадают с демократами, и они оказывают большое влияние на Трампа. К сожалению, это и Келлог, это и многие другие науконцы из его окружения. К ним принадлежал, кстати, и Рубио. Но Рубио изменился очень существенно. Он пошел в сторону МАГА, но он тоже представитель. Джонсон, тоже самый спикер Конгресса. То есть среди ближайшего окружения Трампа по партии, именно в Конгрессе и в Сенате, есть очень серьезное неоконсервативное лобби, и они хотят вести дело к эскалации. И вот между этими, по сути, тремя, а если говорить среди сторонников Трампа, двумя полюсами, Трамп уже так же, как и в нашем случае, так же приближается и удаляется, приближается и удаляется. И вот сами МАГА, они уже даже не знают, когда им сказать, Трамп мой президент, я за это голосовал, а когда нажать другую кнопку, это не мой президент, я за него не голосовал. И здесь как раз его поведение по отношению Трампа к украинскому кризису — это лакмусовая бумажка, потому что все сторонники МАГА против поддержки Трампом и США курса Зеленского. Но Трамп не только им обязан, он пытается сохранять независимость и от тех, и от других. И, соответственно, у него и на внешнем фланге получается такая вот, такое колебание постоянное, и на внутреннем. Вот это вот такой момент, что Трамп действительно утверждает самого себя, стараясь быть ни от кого независимым. В принципе, как вот персонаж этого сериала «Наследники», владелец огромной медийной империи Рой.
Я, кстати, если правильно помню, достаточно в свое время читал как раз-таки, что не во всем, но вот некоторые сюжетные ходы, некоторые персонажи как раз-таки на Трампе, на его семействе основывались. Правда, до президентском Трампе, потому что, собственно, и снималось это как раз, когда он был президентом. А вот если вернуться к его фигуре, вот все-таки из ваших слов можно как-то по-разному отследить. С одной стороны, да, у Трампа какая-то своя, но стратегия, на чем он основывает свои действия, заявления, поступки. А с другой стороны, но ведь правда, и многие подмечают и в Европе, и в Америке, и в России отдельно, что Трамп может просто вот, как это сказать, что-то ляпнуть, что-то сделать. Не потому, что он продумал, а вот потому, что он Трамп. В конце концов, и перед выборами в прошлом году президентскими Владимир Путин на вопрос, я так понимаю, частично шутливо отвечал на вопрос о том, какой из кандидатов более приоритетен, более выгоден для России. Тогда еще был Байден. И Владимир Путин сказал Байден, потому что он лучше просчитывается. И вот эта непросчитываемость Трампа, может быть, это просто действительно отсутствие глубинных познаний, отсутствие каких-то, ну вот, ну ладно, я не буду более жестких слов здесь говорить в отношении его интеллекта или чего-то прочего. Вот нет тут такого. Ну потому что он и команду же себе подобрал таких вот очень легкомысленных, очень веселых, ну как это сказать, в нейтральном смысле слова, людей, которые на вопрос, почему Будапешт был выбран, а точнее, кто придумал Будапешт как место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, и они отвечают, твоя мамка.
Но вы знаете, дело в том, что, ну, можно и так сказать. Во-первых, Путин поддержал Байдена просто для того, чтобы, если бы он поддержал Трампа, то Трампа могли бы снять с выборов. То есть он просто ему оказал огромную услугу. Вот и так было вмешательство, все вот эти, то, что называется Russian hoax, вот это как бы...
А я поэтому уточнил, что частично шуточный, частично серьезно.
Это действительно, Байден был бы предсказуемый, у него были бы, мы об этом говорили, более ясные красные линии и там, но, с другой стороны, это эскалация. Байден — это линейная эскалация, Байден, Харрис, демократы, это война с Западом в самом горячей форме. Рано или поздно они к этому привели. Что касается Трампа, он непредсказуем, то есть он непредсказуем в двух смыслах. Он может пойти дальше в одном направлении и в другом направлении. При этом я думаю, что его спонтанность, его легковесность, это все же ну, это бросается в глаза иногда. Это действительно даже деменцию напоминает. Только если у Байдена тихое, у Трампа бурное. Но на самом деле там есть логика. Он сближается либо с консервативным лагерем, когда он чувствует, что они начинают слишком на него давить, Келлог тот же, или там этот, признанный террористом Линдси Грэм в Российской Федерации, он чувствует, что за ним устанавливает кто-то контроль. И он сразу на мага опирается. Когда мага говорит, вот молодец, Трамп, а теперь ты должен сделать то-то, он думает, нет, это уж слишком. Теперь эти разгулялись, эта фракция. И он перебегает. И это перемещение, оно тоже имеет свой алгоритм. То есть это не просто спонтанность, это не просто сиюминутность. Когда они отвечают, кто выбрал Будапешт, его сторонники, как раз Каролин Левит, они когда-то сказали, там, твоя мама ее выбрала, они сказали, этот вопрос, кто выбрал Будапешт, это вопрос либеральный, вопрос русофобский, вопрос с подтекстом, мол, как вы могли на это пойти, и вы опять шпион Путина. А ответ был, идите вон отсюда, свиньи. То есть это вот так Трамп и его сторонники разговаривают с политической оппозицией, правильно делают, потому что это действительно абсолютно завравшаяся сволочь, которая начала эту войну, и по-другому с ним говорить нельзя. Я думаю, что этот ответ не просто легковесный или грубый, а он справедливый. То есть он так разговаривает с теми, кто в него стрелял, по сути дела. А он говорит, пошел вон свинья. Вот что такое твоя мама выбрала Будапешт. И кто-то, по-моему, министр обороны подтвердил, именно your mom, он тоже там пробормотал. Вот расслышали вот эти чуткая журналистская либеральная мразь, которая там осаждает правительство. Но это-то как раз все очень разумно, на мой взгляд. Другое дело, что и спонтанность Трампа, она тоже имеет свой алгоритм. Знаете, вот Илья Пригожин, такой известный физик крупный, он как раз занимался физикой хаоса. И с его точки зрения, хаос — это не альтернатива порядка. Это просто порядок немного более сложный. Вот об этом, кстати, Путин на Валдае говорил, о философии сложности. Это Эдгар Морен ее продвигает. И вот эта философия сложности, она требует, скажем, видеть последовательность и логику там, где на первый взгляд никакие законы не соблюдаются. Ну, принцип там бифуркации движения частиц физики. Собственно, квантовой механики очень много таких сложностей. И вот у нас сейчас такой существует квантовый мир. И Трамп в этом квантовом мире на самом деле ориентируется очень хорошо. Но это квантовый мир. Здесь другая, нелинейная, не механическая, не классическая механика Ньютона, а более сложная система. И вот здесь именно граничные условия имеют большое значение. А у Трампа они расширены. Вот эти граничные условия, между которыми этот свободный электрон в лице президента США осциллирует, то есть то туда, мечется. Вот эта сама структура, эти граничные условия, они на самом деле довольно строго определены. Они гораздо шире, чем у Байдена. И я думаю, что Трамп готов пойти на эскалацию в том случае, если не будет ядерной войны. Вот это, мне кажется, его. В принципе, она совпадает с байденовской, на самом деле. Но Байден мог сделать, исходя вот из линейности как раз своей русофобской стратегии, довести эту ситуацию дальше. А Трамп, вот, может быть, он сделает вид, что он как бы готов к ядерному апокалипсису. Но я думаю, что он не готов. Он такой жизнелюбивый бон-виван такой, жизнелюбивый человек, вся его история показывает, что он не самоубийца, не фанатик. И, в принципе, либерально-демократическими такими принципами легко готов пожертвовать, если ему будет выгоднее сделать что-то другое.
Александр Ильич, я вас единственное поправлю. Это не Хексет повторил, это директор по коммуникациям Стивен Чун. Грубо говоря, начальник Левит, который является официальным представителем. Но да, это не один человек. Да. Ну, суть, что человек из команды Трампа, причем который с ним работает еще вот с какого-то там, с 16-го года-то как минимум. Небольшой перерыв давайте сейчас сделаем. Реклам-новость на радио «Спутник», после чего продолжим. Вы в целом, в принципе, вот уже закрыли, можно сказать, повестку, заготовленную сегодня, но некоторые вопросики я вам все-таки еще позадаю. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. Абстракционизм в изобразительном искусстве появился в начале 20 века, практически одновременно в России, США и Европе. Мир стоял на пороге грозных событий. Настроения царили сумбурные. В воздухе пахло революцией и большой войной. Но для творчества Нива была благодатной. Художники стали провозглашать отказ от классических стандартов. Один за другим наносить пощечины общественному вкусу. Каждый хотел быть первооткрывателем новых стилей и жанров. Благо, очень модные тогда кубизм, экспрессионизм и футуризм быстро стали расслаиваться и видоизменяться. Василий Кандинский признан основателем русского абстракционизма, а виной всему картина Клода Моне. Однажды Кандинский обратил внимание на холст выдающегося француза, и главным делом потому, что сюжет был совершенно непонятен, но вызвал эмоциональный отклик и богатые ассоциации. Оказалось, изображение просто было перевернуто. Тут-то будущего мэтра русского абстракционизма и осенило. Писать надо именно так. В 1910 году им была создана работа под названием «Первая абстрактная картина. Акварель». А потом пошло-поехало. В этом жанре стали работать Аристарх Лентулов, Владимир Татлин, Казимир Малевич и многие другие, чьи картины сегодня уходят на аукционах за миллионы.
Разберется?
Четко.
Разберется.
Разберется.
Да. Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
«Радио Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Доля российского газа, потребляемого в Европейском Союзе, упала с 45% в 2022 году до примерно 13% в октябре 2025, заявил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС. Также он заявил, что Еврокомиссия может утвердить запрет на импорт российского газа с 2027 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии, поскольку это решение не требует единогласия. Иран обменивается посланиями с США через посредников, но это не переговоры, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее во время визита в Египет Дональд Трамп заявлял, что контакты с США и Ираном проходят довольно часто. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на текущей неделе будет утверждена структура правительства региона, а также объединен ряд министерств с целью их оптимизации. Он добавил, что количество министерств для небольшого региона вызывает большие вопросы. Ранее губернатор сообщал, что новая структура правительства будет определена в течение 30 дней с момента его вступления в должность. Инаугурация Хинштейна состоялась 21 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что за антиправительственными протестами под лозунгом «Нет королям» в США стоит венгерско-американский финансист Джордж Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне, прошли протесты, которые стали второй массовой волной демонстраций. Их организаторы сообщили РИА Новости, что на улицы вышли почти 7 миллионов человек. Американский лидер отметил, что протесты были небольшие и очень неэффективные, при этом отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, связан ли шатдаун правительства с акцией «Нет королям», Трамп заявил, что хоть его и называют королем, но он не король. Бывший американский конгрессмен Джордж Сантос, освобожденный из заключения по решению президента США и известный своей ложью и фальшивой биографией, заявил, что теперь хочет посвятить жизнь реформированию тюрьмы. Рассказывая о своем тюремном заключении, он поделился, что половину времени проводил в одиночной камере, назвав этот опыт унижающим человеческие достоинства, говорится в сообщении газеты. По его утверждению, в тюрьмах США царит хаос. Сотрудники Лувра информируют пришедших в музей о том, что он будет закрыт весь понедельник, вопреки озвученным ранее планам закрыть только часть экспозиции, где произошла кража, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что дирекция решила не открывать музей, так как считает нецелесообразным делать это сегодня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс и Телеграм-каналах. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Давайте продолжать. Алексей Красильников меня зовут. Это передача «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гельевич, приветствую вас еще раз.
Здравствуйте.
И вот, может быть, в продолжение, а может быть, и уже отдельно и чуть более подробно я бы вас хотел спросить относительно возможного места следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В принципе, это проистекает из того, что было сказано нами в первой части передачи, но тем не менее. Будапешт, Венгрия. Есть и исторические, как сказать, историческое наследие у этого места. Есть и более свежие какие-то, какие-то вот эффекты, которые что город, что страна, что лидеры этой страны вызывают. Вот с этим моментом как быть? Если, условно говоря, будут встречаться президенты России и США, и если Будапешт действительно будет утвержден?
Тут тоже можно все это поместить в некоторые слои реальности, политической, геополитической. Есть две Европы. Совершенно очевидно, не одна, а две. Когда-то был вообще единый коллективный Запад, где все было одно. И байденовская администрация, и Евросоюз. Это было единое сплошное поле либеральной демократии, глобализма, мондиализма, которые продвигали повестку вот этих как раз общеобязательных извращений, гей-парадов, запрещенных в Российской Федерации, БЛМ, ненависти к самим себе, к своим корням, к своей культуре, ликвидацию культуры отмены и про такое вот поощрение неконтролируемой миграции. Вот это была повестка, она была повестка всего коллективного Запада. И в США, и в Европе. После того, как произошла революция Трампа, и Трамп, опираясь на МАГУ, привнес совершенно новые тенденции, прямо противоположные, в Америке. Америка оказалась в таком очень уникальном положении. Она, с одной стороны, остается папой Европы, то есть, как его называют, дэдди, папочка Трампа, и Рютте, и Ван дер Ляйен, то есть это, как бы сказать, крестный отец Европы, Америка, Соединенные Штаты Америки, их президент. И одновременно у него совершенно другая стратегия, прямо противоположная лидерам Евросоюза. Об этом сказал, кстати, Венс, когда он приезжал в Европу. Это постоянно утверждается, что Илон Маск, один из таких столпов мага, он вообще активно занимается продвижением смены режима в Европе, в Англии, во Франции, в Германии, в Румынии, поддерживая популистов и пытаясь расшатать власть хотя бы на информационном уровне, на сетевом, через свой XCOM, расшатать власть вот этих либеральных глобалистских элит, которые проиграли в США, но остались, сохранили власть в Европе. Поэтому вторая Европа – это Европа суверенная или Европа популистская. Это то, что называется мега. Make Europe теперь great again. Вот есть мага – Make America great again, а есть мега – Make Europe great again. И это такой евротрампизм, который не просто за Америку, за папочку, а он как раз за независимость, сделаем так, как Трамп в Америке, вернем суверенитет, сметем эту глобалистскую элиту, прекратим иммиграцию, прекратим там ЛГБТ, гей-браки и все то, что запрещено уже в Российской Федерации и запрещено в Венгрии. Так вот, Венгрия Орбана, именно в Венгрии Орбана, конкретный Будапешт сегодняшнего дня – это и есть цитадель и самая главная крепость евротрампизма. То есть он не просто признает превосходство папочки, он согласен с идеологией мага, с той, которая формально, в общем-то, является идеологией Трампа. Поэтому это территория трампизма, территория суверенности, территория европопулизма, консервативного, сторонника традиционных ценностей, где запрещен и Сорос, и гей-парады, и иммиграция нелегальная. То есть фактически это такое «делай, как мы» по сравнению с Америкой мага, с трампизмом мага. И в этом отношении, когда отвечая на вопрос, почему Будапешт, он говорит, ну потому что это наша территория. В Европе наиболее дружественным Трампу является, я думаю, именно Орбан. Причем Фицо левый популист, а Орбан как раз правый, консервативный, но совсем как Трамп. Еще есть один консервативный популист, сторонник народа, это Владимир Владимирович Путин, наш президент, который тоже опирается на наш народ, на традиционные ценности, а не на глобальные глобалистские интересы. Он также выступает против и нелегальной миграции, и против в разных извращений, легализаций. То есть, в принципе, как бы с какой-то точки зрения, три лидера, которые встречаются на промежуточной территории в Будапеште, уже ближе на сей раз к России. Ну, хотя, если брать это через Европу, через Запад ближе. Да, в Анкоридже тоже было близко, тем более это тоже наша часть нашей империи. Кстати, как и Венгрия, в общем, в советский период она входила в зону нашего влияния. И Трамп приближается к нам, он как бы такой танец, военный танец вокруг наших границ выстраивает, то на Аляске, то теперь в Будапеште. И следующий раз, логично, Путин к нему ездил. Вместе они ездили к своему общему другу. Это самый общий модуль, идеологический, геополитический, представитель суверенной Европы, Орбан, Виктор Орбан, изгой среди либеральных лидеров и, наоборот, друг Трампа и друг Путина. Ну, где, как не у своего общего друга, лидером двух великих держав, которые находятся в состоянии, в общем, серьезнейшего конфликта, встречаться для того, чтобы навести мосты. Я напомню, что Венгрия Орбана – это главный противник Украины. Именно благодаря вето, постоянному ветированию со стороны Венгрии Орбана не происходит окончательной и полной поддержки военной, финансовой и дипломатической Украины со стороны Евросоюза. То, что он находится внутри Евросоюза, дает ему право останавливать самые негативные процессы. Он наш друг, поэтому и он друг Трампа, и он в равной мере друг и Трампа, и Путина. Поэтому Зеленский и был в ярости, в панике, потому что это тройное унижение. Он сам, Зеленский, опирается на это как раз либеральное глобалистское руководство Евросоюза, которое раньше было частью вот этого единого коллективного Запада с большой перезагрузкой, с Швабом. Сейчас Ларри Финк возглавляет Давосский форум. Но это все глобалисты, это либералы-глобалисты. И Зеленский — это их ставленник. Вот самое поразительное, что это существо, которое что-то смеет говорить об интересах Америки, работает на самых радикальных противников любого суверенитета, любой нации, любой независимости, любой традиции. Они хотят видеть мир совершенно одинаковым, где не будет ни Украины, ни России, ни Франции, ни Германии, а будет мировое правительство и подчиненная масса зомбированных таких извращенцев, как по всему миру одинаково. И вот за это воюет Зеленский, а прикрывается там такими лозунгами патриотизма. На самом деле он предал, идеологически предал свое украинское дело. Это на самом деле самое последнее отребье. А наоборот, Орбан – это настоящий европейский и венгерский патриот. Он не собирается торговать или как бы уступать свой суверенитет ни Евросоюзу, ни нам, ни Трампу. Для него Венгрия превыше всего. Он абсолютный венгерский патриот, и поэтому это наилучшая, оптимальная символическая точка встречи между Путиным и Трампом. И если эта встреча пройдет хорошо, а она может пройти как хорошо, так и не очень. Трамп, мы об этом говорили в первой части программы, вообще непредсказуем. Он может сделать любой вираж, даже сложно себе представить, но в рамках этого алгоритма хаоса, трампистского хаоса. Он сам по себе такая хаотическая система, которая требует нелинейной интерпретации. Квантовой физики. Это какой-то персонаж квантовой механики в большой политике Трампа, а не классической механики Ньютона. И если это пройдет хорошо, то следующим логически визитом будет визит Трампа в Москву или в Санкт-Петербург, или куда-нибудь, знаете, вот, например, в Казань. Или куда, вот, или в Сочи, ну, может быть, пока не в Крым, но уже где-то в том направлении. То есть Трамп должен, он вокруг нас как бы двигается, где-то мы к нему, где-то он поближе к нам, где-то на нейтральной территории. А Европа не нейтральная территория для Трампа. Европа, вот Евросоюз, за исключением Орбана, Фица, может быть, там Вучича, но это тоже не член Евросоюза, Сербия. Это, вот, по большому счету, территория участника конфликта. Они сделали режим Зеленского, вооружили его и создали. Поэтому, если Трамп хочет говорить на нейтральной территории, там никакого другого выбора, кроме Венгрии, не было. Если речь была, давайте встретимся в Европе, давайте где? В Венгрии, конечно. И предложил, я думаю, сам Трамп, потому что, ну а где еще? А все остальное, это совершенно то же самое. Давайте встретимся на Украине. Потому что что Украина? Вот остатки от нее, что еще осталось пока временно. И территория Евросоюза под властью Стармера, Макрона или Мерца – это все единое поле борьбы. А Трамп хочет быть на схваткой. Хочет быть на схваткой, приезжает в Будапешт. И это совершенно логично. Поэтому мы говорили в первой части программы, почему журналистов-то с вопросом, кто выбрал Будапешт, так и послали, грубо. Ну, фактически это как бы ругательство просто, напоминающее нашу обсценную лексику, куда послали этого журналиста вопрос с вопросом, кто выбрал Будапешт. Это очевидно. А что, если не Будапешт? Где, если не в Будапеште? Уже следующий вопрос. Анкоридж был, дальше остается. Ну, может быть, еще Индия, но нельзя. Индия сейчас заняла позицию по нефти нашу, хотя она дружественная Трампу, но это уже будет невозможно. Китай невозможно. Исламский мир еще остается. Конечно, может быть, Дубай еще было попробовать. Но я думаю, что Трамп поступил решительно. То есть, ну, Будапешт — это прям, это серьезно. Это как раз в точку. Вот давайте встретимся в Будапеште, и там все обсудим. Трамп будет себя чувствовать великолепно. Это его страна, это его самые близкие сторонники идеологические, геополитические в Европе. Это мега как раз. Орбан и есть лидер такого, вот этого направления мега. Ну и для нас это лучше не придумаешь. То есть Фица маленькая страна, все-таки совсем маленькая, и он левый. То есть, а Трамп очень правый. Левых как-то не воспринимает. Соответственно, идеальный вариант. Я думаю, что это очень важная встреча. Это действительно может быть прорывом. Но единственное, что мы не можем предсказать так линейно ту самую сложную ситуацию в этой философии сложности, о котором мы сегодня говорим. Ну вот выглядит так, а на самом деле нет. Эта реальность, она очень волатильная, очень хрупкая, в которой действует сам Трамп. Он фактически превращает мир в хаос, пытается разбить все существующие структуры и превратить их в некую хаотическую систему. В принципе, и с этим можно жить. Просто надо тут быстрее думать, быстрее соображать. И то, что нам кажется непоследовательностью или даже иногда психическим расстройством, на самом деле за этим тоже есть определенная логика. Потому что и в болезни, и в психическом заболевании, как вот психоанализ показывает, есть очень много совершенно логичных сценариев, просто они находятся на другом уровне. И именно анализ такой многоуровневой, многослойной реальности, в том числе и дипломатической, идеологической, политической, психологической, индивидуальной. Вот что нужно нам для того, чтобы адекватно действовать в новых условиях. То есть Путин говорил на Валдае об этом, что нам нужна новая дипломатия. Дипломатия, квантовая дипломатия, где мы учитываем вот эти легкие влияния. Там есть еще понятие ретроактивные петли у того же Эдгара Морена, который предложил философию сложности. Ретроактивная петля — это значит, что если ты что-то делаешь, тебе это возвращается совершенно в другой сфере. Что нет, нельзя изолировать, например, в поле кризиса или проблемы в одном каком-то конкретном, в каком-то конкретной территории, как действует классическая программирование, планирование, анализ, что мир настолько сложен, что, решая экономическую проблему, можно, скажем, создать новую проблему идеологическую. Решая идеологическую, можно создать проблему религиозную, экологическую и так далее. Это замкнутая такая петля. И в этой петле оперировать надо чрезвычайно умело. Мне представляется, что одним из самых, наверное, ну, таких самых ярких примеров, как можно управлять в условиях хаосом и добиваться результатом, это как раз политика нашего президента. Она тоже может показаться многим не очень последовательно, но она точно следует некоторым важнейшим силовым линиям, которые для президента и тех людей, кто его по-настоящему вот глубоко понимает и поддерживает, она ясна. Есть алгоритм, он непростой, он сложен, он учитывает несколько слоев, он действительно такой представляет собой ретроактивную петлю в наших интересах, но это движение к могуществу, суверенитету, многополярному миру и нашей независимости, возвращение России как государства цивилизации субъектного статуса. Вот Путин к этому, например, не движется. Но как он движется? Он движется часто очень нелинейно. И тоже может сбить с толку наблюдателей. Трамп, конечно, это еще более, намного более такой дикий случай. То есть это хаос такой уже волнующийся, хаос такой непоседливый, абсолютно отказывающийся от того, чтобы его как-то вычисляли. Но, в общем, и там есть алгоритм. И если мы бы подошли к этой встрече на всех уровнях одновременно, учитывая и психологические, и идеологические вот эти вот квантовые закономерности, той геополитической ситуации, в которой мы находим, находимся. Я думаю, что это могла бы быть очень, очень результативная встреча. В любом случае, на сегодня Трамп сближается с МАГА внутри и с нами в геополитическом контексте. Отсюда и предложение, такой вот просто проект о совместном туннеле между Аляской и Сибирью. Это ведь можно не делать никакого тоннеля, но сказать это вот уже в наше время информационное, это уже меняет карту мира.
Ай-яй-яй, небольшой у нас провал по связи. Сейчас обязательно пересозвонимся, потому что очень действительно любопытно. Хотя в целом, наверное, правда. Приходим в очередной раз и к тому, как Трамп... Не только к тому, что Трамп говорит, но и как он это делает. И вот действительно упомянуть этот проект, использовать его в качестве какого-то своего козыря, это определенная важная вещь. Александр Гельевич, вы нас слышите, мы вас слышим.
Как он это говорит, как он... это, конечно, с одной стороны, троллинг, а с другой стороны, в наше время почти все можно назвать троллингом. То есть мы живем в другом мире, очень быстром, очень поверхностном, очень информационном, где... В принципе, вот то, что называется факт-чекинг, он как-то стремительно за последние несколько лет просто исчез. Этот термин факт-чекинг, он больше не работает, потому что оказалось, что факт-чекингом занимается одна из партий, вот либералы-глобалисты, они присвоили себе этот тезис, и фактически все, что им соответствует, они признают как факт, а все, что их интересам не соответствует, они говорят, что это фейк-ньюс, или conspiracy theory, теория заговора, или какие-то фейки. Поэтому оказалось, что сама операция факт-чекинг — это и есть фейк-ньюс на самом деле. Поэтому люди растерялись, и теперь уже никто не ставит перед собой задачи разоблачать какие-то информационные потоки, за которыми ничего не следует. Это уже не имеет значения, потому что если информационный поток есть, например, вот этот проект Аляска-Сибирь существует, вброшен Трампом, согласован, обозначен Путиным, все, значит, он начинает жить. Может быть, этого никогда не будет, да и это вообще не принципиально. Главное, что идет размывание этой глобалистской системы, с точки зрения которой это невозможно себе представить. Вот то, что президент США в разгар войны между коллективным Западом и Россией вдруг предлагает, а не сделать ли нам с вами такой вот прямой путь для сообщения, это, по сути дела, обрушение гигантской информационной кампании. Это ее подрыв. Это, в общем, аналогично чему-то, как тому, что вот было подрыв северных потоков только на уровне информационной и в другом направлении. То есть это снова как бы запуск северных потоков, пусть и на уровне воображения. Но это воображение сегодня важнее, чем что бы то ни было. Все-таки мы перешли в эту текстовую реальность, где самое главное — быстро опубликовать какое-то сообщение, какой-то твит, какую-то картинку. Уж реально она нереальна. Наверное, вы слышали, что я опубликовал картинку, сгенерированную искусственным интеллектом в соцсетях, посвященную Бриджит Макрон, выходящей в виде неандертальца, выходящей из пещеры. И она фигурирует сейчас в документах дела, возбужденного правительством Франции, и Бриджит Макрон против Кэндис Оуэнс, потому что Кэндис Оуэнс, американская журналистка очень известная, она перепостила эту картинку, сгенерированную искусственным интеллектом. Но, казалось бы, чушь уже собачья. То есть уже больше даже трудно себе представить какой-то ахинеи, которая может быть. Но это становится реальностью. И теперь Кэндис Оуэнс должна будет заплатить, требует там $200 миллионов за перепост картинки, созданной искусственным интеллектом. Вот где здесь кончается, скажем, сфера воображение, и начинается сфера юридической реальности или конкретной геополитики, очень трудно сказать. Это и есть, собственно, там еще один пример иллюстрации философии сложности или философии хаоса, квантовой ситуации, квантовой модели международных отношений.
Александр Гельевич, 2,5 минутки остается. Все-таки хотел бы вас еще чуть поподробнее. Вы в первой части передачи упомянули про ситуацию на Ближнем Востоке, где вот эти все достигнутые перемирия, вот это все соглашение, вот эта очередная остановленная Трампом война оказалась нисколько не остановлена, ничего этого нет, и Израиль спокойно может продолжать наносить удары. И охотно это признают. Более того, потом еще как-то мета-иронично говорит, ну вот мы сейчас вот ударим, вот здесь проведем операцию, а потом вернемся к мирному соглашению.
Ну, это то же самое. Короткие циклы. Трамп остановил войну, приехал в Кнессет, сорвал аплодисменты, уехал, и все. И это забыли. А если, собственно говоря, что-то пошло не по плану, и война продолжается, как ни в чем не бывало, опять гибнут люди, ну, это просто можно не замечать, как-то перелистнуть на следующий, перейти к следующей теме. Например, вот встреча в Будапеште. Я думаю, что тот мир, в котором мы живем, в нем не может быть ничего стабильного. Ни мира, ни войны, ни победы, ни поражения. Это мир, который живет очень короткими циклами, фрагментами, такими клише, вырезанными такими вот определенными заголовками там, газет, такие аранжированные в разном порядке. И, в принципе, это то, что Бодрияр называл постисторией, где можно, в общем, переменить прошлое и будущее, легко переставить, если изменить информационный поток. То есть, фактически, Нетаньяху сказал, что я записываю вот новые удары по Газе в старые удары. То есть как будто они произошли до перемирия. Ну и все кивнули. Просто мы живем в таком мире. Это мир, который создается полем дискурсов. И, в общем, мне кажется, не стоит особенно к этому придираться. Если мы станем на путь факт-чекинга, мы окажемся в глупом положении. Это слишком долго, и люди забывают. Надо, мне кажется, как-то подхватывать эту линию и учиться как бы как на серфинге, вот на этих волнах информационных кампаний двигаться к той цели, которая интересует только нас, не обращая внимания ни на что. Израиль, кстати, так и поступает, и у него, увы, получается, потому что он, в общем, ведет страшную политику, уничтожает людей.
Александр Ангельевич, спасибо вам огромное. Времени, к сожалению, не хватает, чтобы абсолютно все интересующие вопросы, конечно, задать, но в целом очень живо, бодро, эмоционально получилось, а главное, с определенными смыслами. Философ Александр Дугин на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня же зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.